Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Мы рады вас приветствовать в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость Андрей Максимов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, пусть ваш вечер будет светлым.
Наше досье.
Андрей Максимов родился в 1959 году в Москве. Окончил заочное отделение факультета журналистики МГУ. Работал в журнале «Пионер», газетах «Комсомольская правда», «Россия» и других. Ведущий многих телевизионных программ. За работу в программе «Времечко» был удостоен премии ТЭФИ. Пьеса Андрея Максимова поставлена в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и за рубежом. Также сам работает как театральный режиссер, написал более 40 книг. Руководитель курса «Журналистика» в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино.
Андрей Маркович Максимов, драматург, театральный режиссер, колумнист, редактор-консультант ВГТРК, руководитель мастерской факультета журналистики Института телевидения и радиовещания Останкино, педагог, консультант. Кто вы в первую очередь?
Вы знаете, когда я прихожу на какие-нибудь телевизионные шоу, меня спрашивают, как вас подписывать. Я говорю, подписывайте меня, раб Божий. Мне говорят, так нельзя. Я говорю, ну тогда подписывайте как угодно по-другому. Угу. Ну, вообще, из того, чем я занимаюсь, главным я считаю телевидение и занятия психологией.
Андрей, скажите, пожалуйста, ваш литераторский, путь, он был изначально предрешен, да, потому что ваш папа поэт известный, мама хоть и работала в бюро пропаганды
там, Союз писателей.
Союз писателей Советского Союза, но тем не менее, кто интересуется, кто знает историю, да, вот, но хотя это не история, я не знаю, короче, как это объяснить, все-таки она и помогала устраивать творческие вечера, и устраивала творческие вечера Арсения Тарковского, была так у Джавы. Я так понимаю, что за это, конечно, было и много сказано и высказано. Были ли какие-то крены все-таки в какую-либо сторону? Вы же все-таки еще в 36-й больнице в морге успели поработать.
Спасибо вам большое за то, что вы так хорошо подготовились к беседе. Просто, правда, серьезно, искренне большое спасибо, что вспомнили про мою маму. Моя мама получила выговор как человек, который первый организовал вечер Пастернака в Переделкино. И она говорила, что это ее самая высокая награда. Я с 4 лет мечтал писать и быть дрессировщиком. У меня было два желания. И мое желание быть дрессировщиком было настолько серьезно, что моя мама отвела меня к Наталье Юрьевне Дуровой, известному писателю и дрессировщице, у которой не было двух пальцев на руках, две фаланги были откусаны морскими львами. Она была очень красивая женщина. Я когда увидел, что профессия дрессировщика очень опасная, мама меня никогда не отговаривала, она никогда не делала. Я увидел просто, что вот красивая женщина без двух пальцев. Я передумал быть дрессировщиком сразу в этот момент. И с тех пор я вот все время хотел писать и собственно, этим занимаюсь.
И вот все-таки мне очень интересно, как вас по молодости занесло в 36-ю больницу, в патоанатомическое отделение.
Я работал санитаром судебной экспертизы, и в моей трудовой книжке там написано «профессия», у меня написано «санитар» до сих пор. Я считаю, что это очень символично, что у меня профессия санитар. Я хотел научиться печатать на машинке. Я хотел научиться печатать на машинке в суде. Я хотел быть в суде секретарем. Поскольку у вас слушают, я знаю, молодые тоже слушают, они могут не знать, что такое пишущая машинка. Пишущая машинка издает невероятный звук. Она очень громко печатает. Мне сказали, что так громко нельзя в суде. И поэтому что делать? А у меня была тетя судебный эксперт. Она говорит, иди ко мне работать. А я хотел научиться печатать на машинке и познать жизнь таким образом. Потому что в судебно-медицинская экспертиза поступают умершие люди, которые умерли внезапно. И вот, и все. И год я там работал. Я перестал там работать, когда я шел по улице, увидел, что машина на моих глазах сбила человека. Я подошел и не испытал ничего. Я понял, что вот эта вот привычка к смерти, которая у меня возникла, она неправильная. Что если я хочу писать, то так не надо. И я ушел оттуда. Но он научился печатать на машинке. И на машинке, теперь на компьютере я печатаю, потому что я работал в морге.
Ну, странный выбор. Можно было где угодно научиться печатать на машинке.
Где?
Дома.
Дома что ты будешь? Нет, это же должна быть... Нет, ну, во-первых, я хотел работать, я хотел получать деньги. Мне было 18 лет, я хотел что-то такое там что-то делать. А потом я хотел узнавать какую-то жизнь еще. И там же сосредоточие массы проблем. Я там первый раз увидел, что такое белая горячка, человек с белой горячкой. Я там...
В морге?
В больнице, я работал в больнице. Я печатал акты вскрытия трупов и акты опознания живых лиц. И не только трупов. Вот, живые лица — это какие-то уголовные дела. Ну, то есть это такая достаточно интересная. Вот было такое следствие, ведут знатоки, такое кино, и там была Кибрид, ее, по-моему, звали, которую Элла Лежде играла. Да. Вот я работал у такой Кибрид санитаром, помощником. Это была жизнь такая, которую мне интересно смотреть.
Радикальный способ узнать жизнь вы для себя выбрали?
Нет.
Нет?
А я вот хотел вас
радикальный знать... способ — это было бы уехать строить БАМ. Это было бы уехать куда-нибудь из дома. Там. Это был бы радикальный способ. А так почему?
А тетя... такие мысли вас не посещали?
Что никак в жизни. Нет. Нет. Тетя родная. Я работал у родной тети, которую я очень любил. Поэтому все было так хорошо.
То есть первоначально все-таки близость к родному человеку или возможность видеть... жизнь во всем ее многообразии и то, как она завершается. Что знаете, было для
кажется,
вас
главным в этом смысле? Мне кажется, что ни в 17, ни в 20, ни в 60 лет человек так не думает. Он не думает, что же все-таки для меня главное. Он так не думает. Появляется тетя, говорит, давай, вот хочешь сейчас печатать, иди, мне нужен эксперт. Трупы ты видеть не будешь. Я говорю, отлично, все.
Но в итоге видели и видели
очень
не только
мало.
Трупы.
Я видел трупы. Я крайне, это было крайне редко, и это очень неприятное зрелище. И я этого очень, почти не видел, надо сказать, почти не видел. Моя работа этого не требовала. Гораздо сложнее была проблема в том, что моя задача была выдавать свидетельство о смерти людям, у которых вот утром был родственник, а вечером он погиб или умер. Вот они только-только потеряли. Причем они могли потерять отца, мать, ребенка, брата, жену. И вот этим людям я должен был давать свидетельство о смерти. Вот это было очень такая, это такое серьезное было испытание для меня, мальчика, который... Я хотя и рос во дворе, но я был писательский сын, и, в общем, так особо не сталкивался с человеческой болью.
Я вот хотел спросить вот о чем. 17 лет, 18, вы говорите, вам было в тот момент. И вот сейчас хочу подвести таким образом. Вот когда поступают молодые ребята, скажем, на режиссерский факультет, там, будь то в ГИК или какой-либо другой театральный вуз, или там, на другую какую-то специальность, такую творческую, очень серьезную. Тоже ведь, когда смотрят на там, ну, девочки-выпускницы школы, там, предположим, да, 17-18 лет, но здесь немножко проще, хотя какая-то искра Божия должна все-таки быть. Должен ли быть у молодого человека опыт какой-то вот такой же, как и у вас, что... немножко бы изменило его какой-то ракурс вообще?
Никакого опыта, кроме опыта общения. Вообще ничего никто никому не должен для начала. Ничего никому никто не должен. Есть
нужно очень, ли, скажем?
Есть очень такое? Талантливые выпускники школ, которые замечательно работают. Я не считаю, что... Опыт — это очень сложная история, потому что опыт — это то, что тормозит открытие. Опыт вообще играет очень негативную... У опыта есть огромная негативная роль.
Ну, это же ваш опыт.
Кроме... Это мой опыт, а это там опыт человека, но опыта есть. Вот я очень много пишу и говорю про воспитание детей. Вот ошибка родителей — это то, что они считают, что у них есть какой-то опыт. Опыт — это очень серьезная история, и опыт не такая простая вещь, как кажется.
Я хотел мне подвести кажется... к тому, что вот какие-то такие переломные моменты, они тоже, они, во-первых, помогают познать мир, во-вторых, они подводят человека да к тому ремеслу.
Не было никакого
переломного. Значит, моя идеалистическая картина.
Нет, никакого переломного. Единственная, самая большая проблема стояла в том, что надо было вставать рано. И это, кстати говоря, по-моему, последний раз в моей жизни, а еще в журнале «Пионер» так было, когда я должен был в определенное время прийти в определенное место. Потому что мне дальше журналистская работа это не предполагает. Это было сложно. А так все, что я жил дома, у меня была тетя, у меня была... Это 36-я городская больница, такая хорошая больница. У меня была, в общем, работа, не сказать, что прям такая очень тяжелая. Все нормально было.
Можно к теме опыта вернуться? Вы сказали, что это сложная вещь, что он тормозит развитие, тормозит открытие. Что вы имеете в виду?
Все открытия, которые сделало человечество, опровергают предыдущий опыт.
Прямо-таки все?
Ну, я думаю, все, да, я думаю, что да. Я думаю, что все открытия, ну, начиная от того, что Земля — шар, хотя опыт человечества говорил о другом, и заканчивая, что яблоко падает не потому, что дует ветер, а потому, что есть земное притяжение. В том числе, кстати, ну, мы говорим про научное открытие, то есть мы говорим про человеческое открытие. Вот я знаю, что все женщины отвратительны. У меня такой опыт. И я живу, исходя из этого, ну, условно говоря, да, я живу, исходя из этого опыта. Если я буду жить, исходя из этого опыта, все так и будет в моей жизни происходить. Если я откажусь от этого опыта и пойму, что та моя жизнь, которая была до этого, она неправильная, скажу, что-то было не так, а вот у меня начнется новая какая-то прекрасная жизнь, и я поменяю свой опыт, я наберусь нового опыта, тогда будет что-то в жизни происходить. Любое движение – это не поддержка опыта, а отвержение его. Иначе не движение.
Вы знаете, если, к примеру, есть опыт, что совать два пальца в розетку – это нехорошо, оттуда может током ударить.
Это знание, это не опыт, это знание.
Полученный опытным путем.
Это не опыт. Вы совали палец в розетку?
Нет.
Но вы знаете, что будет плохо. У вас нет опыта сования пальца в розетку. А просто вы знаете, это знание, это не опыт. Опыт – это совсем там другая вещь. Более того, там муки, не знаю, Тантала. Они из чего? Что такое муки Тантала или муки Сизифа? Муки Тантала. Человек находится, вокруг него вода, висят прекрасные фрукты, он не может их взять. Почему ужас? Потому что он знает, что воду можно пить, а фрукты можно есть. У него не было бы этого опыта, не было никакого ужаса.
А если говорить о, например, религиозном опыте?
То?
У человека, который пытается... Простите, что я так сразу с места в карьер, да, но это мысль, которая мне сейчас в голову пришла. Если у человека есть личный опыт встречи с Богом, например, да, мы на радио, на нашем радио «Вера», да, часто этот вопрос поднимаем, потому что это всегда очень индивидуально, и если человек готов об этом говорить, это, ну, бывает, что это такое свидетельство очень важное для многих из нас. Узнать о чужом опыте, да, как это было. Если есть этот опыт, я, например, не готова от этого отказаться. Я знаю, что он у меня есть, и я им очень дорожу. Я очень дорожу тем,
вы
когда...
Вы затвердеете тогда. Даже когда мы говорим... Ну, я не про вас говорю. Даже когда мы говорим про отношения с Богом, если ты знаешь, что отношения с Богом такие, никакие другие...
Нет, не об этом. Я знаю о том, что они есть.
Ну, хорошо. Это знание. Дальше мы говорим про опыт, про то, что я знаю, что с Богом надо общаться так-то или так-то, что вот если это никак не развивается, то это такое происходит затвердение. У меня первая книжка по психофилософии, она называется «Книга для тех, кто перепутал себя с камнем». Вот люди, которые перепутали себя с камнем, это люди, которые твердеют в своем опыте, которые знают, что вот есть опыт вот такой, и все.
Я, кажется, поняла. Это в том случае, когда человек отказывается от поиска. Да,
надо просто понять, что я против опыта. Я вожу машину там 17 лет. Я надеюсь, что я ее с каждым годом вожу лучше, а не хуже. И у меня есть, я уже знаю, как там проехать между... Это все, да, это все, конечно, есть. Вопрос не в этом, вопрос в том, что не надо за это держаться всегда. И иногда даже когда ты водишь машину, и ты делаешь то, что тебе казалось невозможным и недопустимым, а ты это сделал, это риск. Но этот риск может привести к тому, что ты станешь совсем по-другому ездить. Здесь мы берем практически. То же самое, когда мы говорим про отношения с Богом. Это для меня это очень сложная такая история. И я абсолютно уверен, что религия и вера – это разные вещи, это во-первых. А во-вторых, я очень знаю очень многих людей, к сожалению, для которых вера в Бога – это соблюдение неких ритуалов. А для меня вера в Бога – это то, как ты живешь, как ты общаешься с собой, с близкими людьми. В этом проявляется вера. А для них вера проявляется в ритуалах. И они соблюдают ритуалы, они все делают, но относятся к людям не по-божески.
Я поняла вас, да, да. Вы знаете, я с вами соглашусь вот в этом смысле, что это именно, ну, путь, что ли, такой.
Не очень... надо молиться на опыт. Не надо считать, что опыт – это всегда прекрасно и чудесно. Опыт – хорошая штука, и замечательно, когда он есть, он нужен, но он не всегда прекрасен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Максимов у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем наш светлый вечер. Андрей, 14 лет учиться на заочном факультете МГУ. Это круто, на самом деле. Это рекорд, можно сказать.
Нет, это не рекорд. Мой учитель, замечательный журналист, человек Юрий Петрович Качихин, учился больше 20 лет. Это смешная очень история, потому что учиться на журфаке – это вообще очень забавное занятие, потому что я работал там во время «Комсомольской правды», и ко мне приходили мои преподаватели, приносили мне заметки, просили их напечатать люди, которые меня преподавали. Я тогда не догадывался, что можно было менять, скажем, публикацию в «Комсомолке» на зачет на экзамене. Вот, а теоретически так может быть, я так никогда не делал. Я уже был хорошим или плохим, я был профессиональным журналистом. И надо было формально, просто это была такая абсолютная формальность, которая никогда бы не произошла, если бы не Маша Лукина, Мария Михайловна Лукина, она заместитель декана журфака, которая мне предложила преподавать. И когда она мне предложила преподавать, я сказал: «Маш, если вас не смущает, что я буду днем преподавать, а вечером учиться», то она говорит: «Как это?» Я говорю: «Я не знаю». Она меня взяла за руку и просто водила меня по преподавателям, и все. Это я с уважением отношусь к факультету журналистики МГУ, но все, что я знаю, в основном все, что я знаю, я получил не там.
Ну, это как обычно, когда выпускник приходит, ну, я там не знаю за все профессии, про которые там можно сказать, но про те дела, которыми я занимался, скажем, профессиональными, когда приходишь куда-то там или в редакцию работать, или там, что в моем случае, там, в клинику какую-нибудь, и там, или в театр, и все говорят, что так, значит, так, забываем о том, о чем мы вас учили, чему вы научились в ВУЗе, и начинаем учиться заново.
Дело в том, что мы ничему не учились в ВУЗе, нам даже нечего было забывать. Если мы говорим о профессии, у меня есть, как, может быть, знают слушатели вашей радиостанции, любимый жанр интервью. Я, когда преподавал в Московском институте телевидения и радио Останкино, у меня был курс, я интервью посвящал 2 года обучения. 2 года я учил журналистов, людей брать интервью, потому что мне кажется, что журналист — это человек, который умеет брать интервью. Умеешь брать интервью — журналист, не умеешь — не журналист. На журфаке интервью — это был жанр, изучался 1 семестр. Нас не учили разговаривать с людьми, нас не учили психологии. Нас учили, у нас был такой предмет, который назывался «Анализ экономики сельскохозяйственных предприятий».
Прекрасно.
И нам говорили: «Вы... у вас есть азимы». Что такое азимы? Я человек, который жил всю жизнь в цехе. Что это такое? Вам нужно какой-то... А потом был предмет «Анализ академики промышленных предприятий». Там мы лили сталь, и нам говорили: вот у вас тут прокатный стан. Что такое прокатный стан? Наверное, вот нас хотели таким образом как бы приблизить к жизни. История искусств... Я говорю только про журфак, очень старый. Это не сейчас. Сейчас, я надеюсь, там все поменялось. История искусств, вот все искусство мира от Древней Греции до 20 века помещалось в 1 семестр, в полгода.
Ну, от Адама до Потсдама, да.
А есть у вас какие-то ученики именитые, которых мы можем видеть или слышать, или читать?
У меня есть именитые ученики, я не буду их называть. Это, мне кажется, нелепо.
Угу.
Но... я буду говорить: я научил, вот вы все знаете этого журналиста НТВ, он у меня
учился. Нет, не я научил, а вот у меня учился такой-то, такой-то.
Хорошо.
Не считаю это правильно. А можно по поводу интервью? Мы же здесь постоянно этим занимаемся, да? И я в одной из ваших лекций слышала реплику по поводу опыта, когда вы говорите о том, что опыт... мешает как раз людям, потому что человек слышит не ушами, он слышит своим опытом. Если правильно я вас поняла, это имеется в виду, что человек ищет подтверждение своей мысли в речи другого человека.
Я как телеведущий киваю вам головой, забываю, что это радио. Да, вы правильно говорите. Я думаю, что меня видят. Да-да-да, правильно.
Ну, мы-то вас видим.
Да, но люди тоже даже
должны понять. В каком-то смысле, и в этом смысле тоже, мы... всякий раз в жизни, вне зависимости от того, являемся журналистами или нет, сталкиваемся с интервью. Потому что, ну, когда 2 человека разговаривают друг с другом, это всегда опыт общения. И это, в частности, правила, которые есть в интервью, распространяются на это общение тоже.
Ой, нет, мне кажется, это...
Нет, нет. Во-первых, у меня книжка про общение называется «Общение в поисках общего». Общение и общее – это однокоренные слова. Совсем не всегда при встрече 2 людей возникает общее. И не всегда возникает общение. Общение – это замечательная, прекрасная история. Она возникает, к сожалению, совершенно не всегда. Например, у родителей задают ребенку 2 вопроса. Все родители задают 2 вопроса. Вопрос первый – как дела в школе? Вопрос второй – ты поел? Это не общение. И у них ощущение, что все, они пообщались с детьми. Они спрашивают детей про то, что детей совершенно не интересует. У меня сейчас должна выйти книжка, она называется «Родители как враги». Потому что никто не приносит детям такого вреда, как родители.
Книга для детей?
Вообще-то книга для родителей – это книга вопросов и ответов. Это книга вопросов, которые мне задают на консультациях, которые я очень часто провожу, и на лекциях. Но я знаю, что есть дети, которые очень любят читать книжки про воспитание. Им очень нравится читать книжки про то, как их воспитывать.
Мне кажется, дети вообще любят с определенного возраста читать взрослые книжки.
Ну, знаете, вообще фраза «дети любят читать книжки» очень оптимистична, но те дети, которые любят читать книжки, есть, да, есть. Надо сказать, что очень много великой литературы, большинство великой литературы, в конце концов, становится детской.
Я могу судить по себе и по детям своих друзей, которым сейчас уже там 7-8 лет, вот они читают с удовольствием, причем именно книжки.
Ну, у вас хорошие друзья, ну, вы же знаете прекрасно, что интерес к чтению падает.
Это нет, это, да, это всем известно, но я как раз говорю, что я не могу сказать про всех, потому что я вижу конкретные примеры. Я, например, в детстве очень любил. Но, правда, от меня никогда и не прятали, с учетом профессии мамы, вообще никаких книг. Вот, и уж тем более там и по ее профессии или иллюстрации для маленького мальчика были очень любопытные. Ну, хорошо.
А можно вернуться к теме общения? По поводу общего и по поводу, собственно, ну, коммуникации, когда она возникает и когда нет. Вы же наверняка знаете ответ на вопрос, когда она возникает и что нам мешает слышать друг друга.
Она возникает, когда ваш собеседник интересует вас больше, чем вы.
Ага.
Она возникает в том случае, когда у вас нет желания рассказать про себя, про свою жизнь, а у вас есть желание услышать человека. Когда вы можете на него включиться. Психофилософия, которой я занимаюсь, которую я придумал, исходит из того, что каждый человек сам создает свою реальность. Не реальность создает людей, а люди создают реальность. И человек живет в той реальности, в которой он создал. Коммуникация начинается тогда, когда реальность другого человека вам интересна. Вот когда вам интересно, в каком мире живет этот человек. Очень часто это чужая реальность раздражает. Когда сотрудник ДПС останавливает водителя, у водителя нет желания понять ту реальность, в которой живет сотрудник ДПС. У него совсем там другие задачи. Я все время возвращаюсь к детям, потому что меня очень интересует эта тема. Когда мама говорит ребенку, сколько можно играть в компьютерные игры, пойди лучше погуляй. Почему лучше гулять, чем играть в компьютер? Компьютерные игры — это гораздо лучше. Вот когда начинается вот такая история, когда приходят к ребенку не с вопросами, а с ответами, тогда коммуникация между родителями и детьми не возникает. Когда молодой человек озабочен тем, чтобы показать девушке, кто в паре главный, или девушка озабочена тем, чтобы сказать, кто в паре главный, никакой коммуникации не возникает. Коммуникация возникает, когда мы начинаем понимать, пытаемся понять другого человека. Вот у нас есть задача, мы настроены на то, чтобы не подать себя, а узнать другого. Тогда возникает коммуникация. Это на самом деле очень как бы просто сказать, но это очень тяжело.
А почему?
Потому что мы выходим в мир показать себя. Люди выходят, потому что среди потребностей, о которых говорил Маслоу в известной своей пирамиде потребностей, нет одной, он не указал одну очень важную потребность, принципиальную. Потребность человека — обратить на себя внимание мира. Каждый человек хочет, чтобы мир обратил на него внимание. Другой вопрос, что для одного человека мир — это глаза любимого, и достаточно. Вот если есть любимый, то мир на тебя смотрит. Для какой-то там женщины дети. Вот если есть дети, они для нее как бы... Для какого-нибудь человека... Посмотрите, как люди входят в метро.
А для одинокого человека?
Для одинокий человек, это надо каждый раз разбираться, почему. Но если это есть одиночество человека-монаха, для него мир — это Бог, проблем нет никаких.
Да.
А вообще одиночество — это такая вина человека. Если это печально для него, то это его вина, это как бы так отдельный разговор.
А просто... если ему радостно от одиночества?
Сейчас я договорюсь, чтобы я просто договорю, поговорим про одиночество. Вот мне кажется, что вот эта вот потребность почувствовать на себя внимание мира, она корневая такая же потребность, как есть, пить и так далее.
А как люди ходят в метро? Вот вы не договорили,
люди входят в вагон. Есть люди, которые входят в вагон метро, скромненько становятся в уголок. Есть люди, которые входят в вагон метро и начинают на всех смотреть и пытаться с ней. А есть люди, которые входят очень громко. И причем это никто не плохой, просто вот им надо себя погнать, продемонстрировать себя. Поскольку такая потребность есть, то когда мы начинаем разговаривать с другим человеком, мы начинаем ее удовлетворять. Мы хотим, чтобы он обратил на нас внимание. Это одна из самых серьезных ошибок в общении. Потому что не этим надо заниматься тем, чтобы наоборот, чтобы этого человека познать. Что касается одиночества, то я не знаю, если для человека одиночество не является проблемой, значит, для него мир, он нашел какой-то эквивалент мира, он нашел. Например, книги, еще что-то такое, я не знаю. Но вообще, я вот на консультации, ко мне приходит довольно много одиноких людей, я очень редко встречал людей, которые были бы счастливы от одиночества. Бальзак очень хорошо сказал: одиночество – прекрасная вещь, когда есть кому сказать, что одиночество – это прекрасная вещь. Вот когда есть кому сказать, что ты любишь быть... Я очень люблю находиться в своей комнате, курить трубки и писать книжки. Но мне периодически надо, чтобы мне звонили там какой-нибудь любимый человек, чтобы мне звонили, чтобы... тогда все нормально. А если я... Бывают такие ситуации, в моей жизни были такие ситуации, когда я сижу один, и вообще мне неплохо очень.
Говорят, что одиночество — это такая черта нашего времени.
Что считать одиночеством? Я считаю, что черта нашего времени — непонимание. Наоборот, у нас такая...
Контекстуальные синонимы.
Такая очень суетливая такая жизнь. И, в принципе, я всегда говорю, я на лекции говорю, что если вам не нравится одиночество, если вы не очень старый человек, и здоровый, то одиночество – это ваша вина. Не беда, а вина.
Ну, то есть вы не сумели найти путь общения с другими людьми, открыть себя?
Не захотели. Все начинается с желания. Все начинается не с умения, а с желания. Если ты хочешь уничтожить одиночество, если у тебя есть такое желание, есть всякие практики, которые помогают это осознать, если ты хочешь уничтожить, оно уничтожается. Если ты не... Вообще человек добивается всего, чего хочет. Вопрос состоит только в том, чтобы захотеть. Вот это самая, может быть, одна из самых главных проблем человека – захотеть правильно.
То есть переформатировать себя. Вы знаете, вы говорите сейчас, а я вспоминаю эпизод...
Не обязательно переформатировать. Можно себя всю жизнь не переформатировать. Можно жить все время не переформатированным. Не важно, почему. Можно с самого начала. Я, например, как пишет человек, себя особо не переформатировал. Я как писал, так и пишу. Только я писал раньше на пишущей машинке, а потом на компьютере. Когда мне привезли компьютер по требованию моей тогдашней жены, она сказала, что нужен компьютер. Ты не понимаешь, как это прекрасно. Пришли в компьютеры, присоединили, все сделали. Я отодвинул клавиатуру, поставил пишущую машинку и сказал, никогда, я буду печатать только на пишущую машинку. Но постепенно я привык к компьютеру и стал на нем печатать.
Я вспомнила эпизод, который был у меня на паре недавно совсем. Первый курс занятия по литературе мы отцов и детей перечитали. И я задаю студентам вопрос, а почему, как вы думаете, Базаров такой социопат? Ну, Одинцова, например, женщина, которая ему очевидно нравится, спрашивает у него о нем самом, задает ему какие-то вопросы. Он начинает ее в ответ троллить. Почему? И одна девочка говорит, вы знаете, смотрите, Базаров режет лягушек, он их вскрывает, и у него вскрытие всегда ассоциируется со смертью. И мне кажется, говорит девочка, что для него точно так же вскрытие себя ассоциируется со смертью. И именно поэтому у него проблемы с людьми. Потому что для того, чтобы общаться с людьми, нужно вскрывать себя так или иначе. Вот что бы вы на это сказали?
Ну, во-первых, я бы сказал, что замечательная девочка, которая знает такой Базаров, это вообще редкий в нашем мире человек. Не просто знает такой Базаров, а может по этому поводу рассуждать. На самом деле разговоры бывают разными. Общение не разное, а разговоры бывают разные. Для того, чтобы... Я уже это говорил, для того, чтобы общаться с людьми, с моей точки зрения, надо не вскрывать себя, а вскрывать другого. Вскрывать тебя должен другой человек. Это вот почему люди так хотят любви.
Так дать ему вскрыть себя в таком случае.
Да, почему вот людям так необходима любовь, помимо всяких физиологических вещей? Потому что в любви ты как бы можешь себя человеку дарить, и это нормально. Вот ты вот можешь про себя рассказывать, если человек тебя любит, то вроде как это хорошо. А в принципе вообще это ненормально. В принципе, когда ты приходишь в компанию и начинаешь про себя рассказывать, или когда ты встречаешься с новым человеком, или ты когда встречаешься, неважно, с женщиной или с мужчиной, ты встречаешься просто для общения, ты не должен себя, ты должен пытаться понять этого человека, если ты хочешь найти общее. Ты должен пытаться, ты должен настроиться. Тут вопрос психологической настройки такой очень важный. Вообще психологическая настройка решает все.
На его волну как бы.
Нет, не на его волну, на задачу. Вот все решает. Вот вы приходите со мной беседовать. Вы хотите, вы меня не любите очень. Вот, и вы настроены на то, что, ну, он кажется таким противным, а на самом деле хороший, вот ничего не получится. Вот вы будете делать все то же самое, а ничего не получится, потому что если люди настроены на то, что придет противный человек, они не смогут с ним разговаривать, будет очень плохой разговор. Вот я имею в виду психологическую настройку как задача. Такой был психолог Гримак, величайший, на мой взгляд, психолог российский, который почему-то не очень знает, он умер. Он занимался, в частности, подготовкой космонавтов первых. Вот он проделывал опыт такой невероятный. Он брал холодный пинцет, и этим пинцетом прикасались к руке испытуемого, которому под гипнозом говорит, что пинцет горячий. А пинцет был холодный. И на руке у испытуемого возникал след от ожога. То есть психология побеждала физиологию. От холодного пинцета возникал такой ожог. Понятно, что нас никто не гипнотизирует, но мы невероятно гипнотизируем себя сами. И мы можем себя убедить в чем угодно, и дальше мы существуем, исходя из того, в чем мы себя убедили. Поэтому очень важно, на что ты настроился. Ты убедил себя в том, что тебе нужен другой человек, что тебе это интересно. Или ты настроился на том, что тебе интересен ты. Это и разный совсем подход тогда будет.
Мы продолжим наш светлый вечер с Андреем Максимовым буквально через минуту. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».